Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии вновь митрополит Томский-Осинский Ростислав, владыка «Христос воскресе».
Воистину воскресе!
Владыка, на телеканале «Томское время» наша программа выходит первый раз 6 мая. 6 мая – этот день знаменателен тем, что в 1945 году, именно в этот год, согласно данным из открытых источников, была Пасха. Давайте поговорим вот о такой, наверное, мрачной теме для пасхальных дней, как фашизм. Как вы думаете, у этого явления есть духовные корни?
Ну, я бы скорее бы назвал эти корни не духовными, а какого-то демонического псевдодуховного характера, потому что все-таки слово «духовность» происходит от слова «дух». И там, где присутствует Дух Божий, Дух Святой, вот то духовно. А все, что не является плодом Духа Святого, это псевдодуховно, это некая имитация, это некий суррогат духовности, ну или духовности, если уж это слово мы употребляем, то однозначно с отрицательным
знаком. В духе слова и тоже бывает.
Вот, поэтому, вне всякого сомнения, что нацизм – это не только и не столько политическое движение, это целая идеология, вот, достаточно такая развитая, и с корнями, которые уходят глубоко-глубоко в темную область, в дьявольскую, бесовскую область. И вот вы упомянули, что 6 мая – это тот день, когда была Пасха в 1945 году, а именно ведь 6, кажется, или 7 мая над Рейхстагом был поднят наше Знамя Победы.
День Георгия Победоносца.
А это и день святого великомученика Георгия Победоносца, того самого святого, которому молились русские люди, не только солдаты, но и их матери, бабушки, дедушки, оставшиеся дома. Они просили Георгия Победоносца о помощи своим сыновьям и внукам, которые на поле сражения противостояли фашизму. И поэтому победа пришлась как раз вот на день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Почему? Да потому что вот эта война, Великая Отечественная война, с самого начала большинством нашего народа, и особенно верующего народа, воспринималась не как война по отражению какого-то иноземного вторжения. Это не просто война, которая защищала политическую независимость нашей страны. Это не только та война, которая защищала к тому времени существовавший в Советском Союзе политический строй. Это была действительно война духовная. Та война, которая шла со стороны нашего народа на защиту тех духовных ценностей, хранителями которых был наш народ на протяжении целого тысячелетия. А все те ценности, несмотря на то, что они даже были закамуфлированы в годы советской власти, вот, их пытались интерпретировать каким-то иным образом, но это были христианские ценности, провозглашенные Евангелием, Господом нашим Иисусом Христом. И, по сути дела, фашисты покусились не просто на территорию нашей страны, они покусились не просто на политическую независимость нашего народа, нашего государства, они покусились на те святыни, которыми всегда жил наш народ. И поэтому в понятие «отечественная война» Русская Православная Церковь вкладывает куда более глубокие смыслы, нежели в это слово вкладывают люди нерелигиозные, не связанные с церковью.
Вот смотрите, Владик, казалось бы, абсолютно нерелигиозная песня патриотическая, идет война народная, священная война.
Действительно, эта война и была священная. И вот если мы снова вернемся к Георгию Победоносцу, который был поборником, соратником наших воинов, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Ведь как часто изображается Георгий на всех древнерусских иконах и вообще на иконах? Чаще всего его изображение с копьем, и он на коне, но этим копьем он поражает змея. И вот как раз змей – это и есть олицетворение зла, олицетворение греха. Ну и поскольку фашизм является вот неким таким вот выплеском этой вот адской злобы наружу, то, значит, под этим змеем в том числе вот мы видим и этот самый вот фашизм. И Георгий Победоносец копьем своим пронзает этого змея и тем самым наносит удар не только и не столько по фашизму как таковому, а по тем истокам, которые питают этот фашизм. Это вот то адское, бесовское, дьявольское состояние, продуктом которого являлись многие идеологические течения, ну, в том числе вот и такие учения, как фашистское учение. Причем многие исследователи, которые изучали идеологию фашизма, они говорят о том, что фашистская идеология выросла и поддерживалась благодаря своим глубинным связям с некоторыми оккультными теориями и практиками. И, по сути дела, вот фашизм был своего рода новой такой религией, религией дьявола, религией ада, которая должна была по замыслу фашизма заместить на земле традиционные религии, и в частности, если это речь шла о Европе, христианство. Христианство должно быть вытеснено, уничтожено в конечном итоге. И если еще на первом этапе фашисты иногда заигрывали с христианством для того, чтобы оно не путалось под ногами и не было лишней помехой для фашизмов в реализации каких-то первых этапов их замыслов, то в дальнейшем предполагалась, конечно же, расправа, полная расправа с христианством, потому что христианская вера, учение Господа, ну, никак не укладывалось в миропредставление фашистов. Это были две совершенно противоположные идеологии, несовместимые друг с другом. И как в учении вот как раз Ананербе, это вот одно из таких вот оккультных течений, на которые ориентировались, в частности, фашисты, они ведь мечтали о воссоздании некой такой вот расы северного человека, арийца, вот, которая рассматривалась как некая раса полубогов, то есть человека такого полноценного, человека, которого они только и считали человеком, им противостояли все другие, которых даже и человеком называли они чисто условно. А чаще всего, с точки зрения этого учения, это были недочеловеки, это что-то было такое, полузвери, скорее всего. Ну и, конечно же, эти полузвери должны были занять либо какую-то свою низшую, такую низшее положение в иерархии, так сказать, вот, всего существующего, либо они должны просто уйти, вот исчезнуть, как некая помеха, вот, как нечто ненужное. И поэтому это человеконенавистническая позиция, которая, ну, сразу обнаруживает, так сказать, вот, свои корни, потому что таким человеконенавистником и убийцей является дьявол. Ведь и первое грехопадение человека, Адама и Евы, произошло почему? Потому что дьявол, ненавидя сотворенного человека, которого Бог наделил той славой, от которой дьявол сам отпал, удалившись от Бога, он поставил целью погубить этого человека, лишить его вот этого общения с Богом. И поэтому с тех пор все деяния дьявола в этом мире направлены на неспровержение всего духовного, на погубление человека, на погубление творения Божие. Если Господь говорит, что главная заповедь – это заповедь о любви, возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя, то идеология дьявола – это ненависть, человеконенавистничество. И вот как раз это все было присуще идеологии фашизма. И само начало даже Великой Отечественной войны, если помните, это 22 июня, сами исходные позиции этой войны были разными у нашего народа и у фашистов. Фашисты ведь, говорят, не случайно подгадали именно этот день, 22 июня, чтобы напасть на Россию. За этим крылась тоже вот эта оккультная идеология, потому что 22 июня – это день солнцестояния летнего. То есть, когда самая короткая ночь и самый длинный день в году, именно 22 июня. И им казалось, что если в этот день они начнут борьбу, в частности, с Советским Союзом, с нашим народом, то им победа гарантирована. Вот силы эти вот все, на которые они уповали, они на их стороне. А для русского народа? А в то время, напомню, что большинство населения нашей страны было религиозным православным. Это был воскресный день, а это значит, что в этот день мы каждую неделю вспоминаем, каждое воскресенье, победу Христа над злом. Но это еще не все. Это было второе воскресенье после праздника Троицы, когда по церковному календарю в Русской Православной Церкви отмечается День всех святых в земле русской просиявших. И поэтому, когда фашисты напали на нашу страну, для верующих людей было очевидно, что, несмотря на все трудности войны, действия фашистов будут обречены. Почему? Потому что они вступили в сражение, в борьбу не просто с военной мощью Советского Союза. В то время говорят, что Советский Союз уступал технически гитлеровской Германии. Армия не была переобучена. Многие выдающиеся командующие, офицеры, генералы были репрессированы в 30-е годы. И поэтому не было командиров еще и опытных у этой
армии. Кто-то в заточении находился.
Вот, то есть много было всяких вот проблем таких. И поэтому не мощь вот Советского Союза такая вот была преградой на пути фашизма. Для верующих людей это был тот полк небесный, та небесная армия святых, которая встала на защиту нашей страны. Конечно, в то время еще государство не сразу сдало позиции в области атеистической идеологии. Вот по инерции все это еще продолжалось. Но тем не менее, именно в годы Великой Отечественной войны произошло переосмысление духовное самого нашего народа, которая начинала понимать, что наши силы, наша крепость, наши духовно-нравственных корнях, которые заключаются и в православии вот, особенно. И поэтому именно в годы Великой Отечественной войны снова начали открываться у нас в стране и храмы, монастыри, духовные учебные заведения. Вот. Ну и были реабилитированы многие христианские ценности, которые вытравлялись, вытеснялись из жизни нашего народа в предшествующие годы. В частности, мы же помним речь Сталина, где он обращает внимание нашего народа, на каких героев нам надлежит ориентироваться. Пусть вдохновляет вас в этой борьбе мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского. То есть кого перечисляет Сталин? Классовых врагов, князей. Но теперь это стали снова герои. Поэтому, да, Великая Отечественная война – это священная была духовная борьба. И слава Богу, что Христос, победитель смерти, дал силы, крепости нашему народу одержать победу над этой вот гидрой, над этим вот змеем, который вышел из бездны адских.
Владыка, а в чем тогда, на ваш взгляд, предпосылки того, что мы видим, что какие-то зерна фашизма, они возрождаются?
Но ведь дьявол никуда пока не делся, и вот сегодня мы видим оскал зубов смертельно раненого, умирающего змея этого вот мирового зла, но он находит еще себе пищу в лице тех людей, которые являются духовно нестойкими, которые отказались от своих духовных корней и стали легкой добычей вот этих вот дьявольских, инфернальных таких вот адских сил. И отсюда вот и корни этого. Конечно, можно, наверное, какие-то политологи, психологи, они будут искать какие-то более приземленные причины появления вот такой идеологии, будут указывать на некую недоработки в воспитательной работе, в идеологической составляющей нашего государства. И, наверное, это и правомерно, и там тоже видеть какие-то такие вот причины, но эти причины вторичны. Вот. Поэтому для того, чтобы не было этого, необходимо просто ориентироваться нам самим и ориентировать наш народ, наших детей, подрастающее поколение на подлинные духовно-нравственные ценности, христианские ценности, евангельские ценности. Потому что только ведь нездоровую пищу начинает человек принимать когда? Когда он лишен пищи здоровой. Если человек испытывает голод, а все равно, если человека не кормить, он голод начинает испытывать, а здоровой пищи под рукой нет. И тогда такой человек начинает питаться с помойки. Вот. И тогда он этим отравляет свою жизнь, свой организм. То же самое происходит в области идеологической, в области духовной. Если мы молодым людям не дадим здоровую духовную пищу, вот, то молодые люди, все равно подрастая, они начинают испытывать потребность в чем-то таком духовном. И вот иногда эту духовность, в кавычках уже псевдодуховность, им подсовывает дьявол. И они начинают увлекаться какими-то сомнительными идеологиями, течениями, и в том числе вот и оказываются сторонниками фашистской идеологии, других каких-то вот оккультных систем и прочих. и, питаясь нездоровой пищей, отравляют свою жизнь настолько, что становятся какими-то вот поврежденными, с поврежденным сознанием, с поврежденным мировоззрением. И более того, начинают потом отравлять и заражать других. Тот человек, который привык питаться чем-то таким вот некачественным, гнилостной пищей, и не зная, что есть пища другая, он старается этой пищей накормить и других, распространяет таким образом вот это влияние. Вот, поэтому единственный путь преодоления этого – это вот здоровый образ жизни. И поэтому, когда некоторые взрослые люди, когда речь заходит о воспитании детей, в том числе и в духе Евангелия, говорят, ну, что мы будем сейчас детей вот воспитывать в духе Евангелия? Вот они вырастут, и тогда они выберут сами, как и что. Но это все равно, что вот мы, например, откажемся наших детей учить русскому языку, если мы не будем давать им ориентиры в том, чтобы они читали Пушкина, Лермонтова, допустим, а скажем, да, вот пускай вот мы их не будем учить никакой грамоте, вот они подрастут, пусть сами думают, но так мы потеряем наш народ, нашу культуру, нашу самобытность. Да, необходимо изучать культуры и традиции разных народов. Это хорошо и обогащает. Но тогда, когда уже есть своя платформа, и, конечно же, наш народ сначала должен хорошо усвоить наш язык, нашу культуру, нашу литературу, наше искусство, нашу веру, которую защищал наш народ на протяжении веков от разных искушений и нападений на нее. Вот. И когда вот это все уже стало своим, родным для молодых людей, тогда почему бы еще не изучать и какие-то другие языки? Ведь многие, в том числе и богословы, знали иногда до 20 иностранных языков и свободно на них разговаривали. Хорошо разбирались не только, скажем, в русской литературе, но и в западноевропейской литературе, в литературе других каких-то народов. Это уже тогда обогащает. А если вот своего нет, а что-то привносное человек начинает изучать, то тогда он теряет свои собственные корни, а значит, и то оно не принесет ему никакого плода. То есть, по сути дела, мы как бы наносим тогда большой-большой вред уроду этому человеку. А лишая этого человека вот здоровой какой-то пищи, мы тем самым как бы обрекаем человека питаться суррогатом. Ну и вот о последствиях мы уже говорили.
Владимир, давайте перейдем ко второй части нашей программы, к более радостной, к более светлой. А ближайшее воскресенье церковь Русская Православная отмечает такой праздник, который называется Антипасха. Но слово «анти» у нас вообще в обиходе принято считать чем-то против. Антивирус, значит, против вируса. Там антитеррористические какие-то комиссии, то есть против терроризма. Почему Антипасха?
Ну, «анти» – это действительно греческое слово «против», но вот мы сейчас тоже сидим напротив друг друга. И здесь бы греки употребили тоже это слово «анти», но это не потому, что вот мы антагонисты сейчас, и мы забрасываем друг друга идеологическими камнями. Мы собеседники, но мы вот сидим напротив друг друга. И поэтому пасхальная неделя – это все праздник Святой Пасхи. И вот был первый день Светлого Христова Воскресения, некая кульминация. Но потом все последующие дни, понедельник, вторник, среда и так далее, по субботу, это все светлые пасхальные недели. И Пасха делает первый свой круг. И, наконец, достигаем мы следующего воскресения, которое как бы стоит напротив пасхального воскресения. Поэтому против не потому, что вот оно пытается как-то собой нивелировать воскресение Христова, а это своего рода некое повторение воскресения, отображение воскресения Христова. Церковь считает настолько важной вот весть о воскресшем Спасителе, а сила воскресения Христова, она имеет возрождающую для каждого человека и укрепляющую силу, что Церковь установила, что полезно вот нам приобщаться и молитвой, и чтением священных текстов к тайне воскресения Христова по прошествии каждых 7 дней. И вот пасхальный круг, сделав свой первый такой цикл, мы возвращаемся как бы в исходную точку, но на новом витке вот этого круга. И вот это вот воскресение, которое обновляет, что ли, освежает в нас вот это вот состояние пасхальное. И так будет потом и снова будет второе воскресенье, третье, четвертое, десятое, 52-е воскресенье. Но вот первое такое обновляющее пасхальный праздник воскресенье – это вот воскресенье первое послепасхальное, потому оно и названо неделей или воскресеньем Антипасхи. Ну и кроме того, часто называют это воскресенье неделей апостола Фомы.
Фомино.
Потому что или Фомино воскресенье, именно в этот день Христос Спаситель явился своим ученикам, точно так же, как он явился им и в первый пасхальный вечер. Но тогда ведь не было с апостолами Фомы, который по промыслу Божию отсутствовал среди апостолов. И когда другие апостолы рассказывали ему, что наш учитель-то жив, он воскрес, и вот он к нам приходил, мы с ним общались, тот сказал: я не могу в это поверить, простите меня, но это не укладывается в моем сознании. И пока я рук своих не вложу вот в те раны на его руках и ногах, и в ребро, и не убежусь, вот, материально не ощущу, что это он, до тех пор не смогу поверить. И вроде бы вот такое неверие Фомы, скепсис, должен был бы церковью осуждаться, но наоборот церковь называет такое неверие Фомино блаженным. Почему? Потому что действительно здесь Фома желает не просто поверить кому-то на слово, а он желает получить некий опыт духовный, духовный практический опыт познания тайны воскресения Христова через соприкосновение с Христом, Спасителем. И вот проходит эта неделя, и он получает, Фома, то, к чему он так стремился. Господь снова является своим ученикам, на этот раз Фома уже и тоже был среди них, и тогда он подзывает Фому к себе и говорит: Фома, ну ты хотел вот вложить твои персты, пальцы твоих рук в мои раны, сделай это, вот убедись, что это я. И Фома, осязав живоносное тело Христа Спасителя, воскликает: «Господь мой и Бог мой!» То есть вот такое соприкосновение с Богом, духовный опыт, практический опыт, умножает в Фоме веру, вдохновляет его на те апостольские труды, которые он потом предпримет в своей жизни.
Владыка, а правда, что в народе этот праздник называют еще «Красная горка»? Если да, то почему?
Ну, больше «Красной горкой», насколько я понимаю, это какое-то народное название. Я в этой области не очень уж большой специалист. Фольклором я никогда не занимался. Но я так всегда думал, что больше «Красная горка» – это день Радоницы. То есть после Фомина воскресенья, ближайший вторник – это день заупокойного пасхального поминовения усопших, когда множество людей идут помолиться о своих усопших, посещают кладбище, в церковь идут подать заупокойные записочки. Ну и, как правило, раньше ведь шли на кладбище к родным могилкам с яичком пасхальным. Это как некий символ Пасхи. И вот в неделю пасхальную первую мы уже друг друга поздравляем с Пасхой и Христосу, если обмениваемся этими яичками, как бы вот делясь пасхальной радостью. А потом мы понимаем, что ведь наши близкие, они не только здесь, на земле. Есть и те, которые уже там, в ином мире, но они живы. Они реально вот мыслящие, знающие, помнящие, слышащие нас. И мы идем в храм, идем на кладбище для того, чтобы с ними поделиться пасхальной радостью. И некоторые несут туда на могилки яички, оставляют на могилках, эти могилки превращаются в красную горку. Поэтому я вот думаю, что это так.
Владыка, по традиции блиц-вопросы в финале программы попрошу ответить очень кратко. Правда ли, что чернокожие народы произошли от хама? И как тогда появились, например, азиатские народы?
Ну, существует много разных версий. Мы вообще знаем, что чернокожие, белокожие, желтокожие и прочие, прочие. В Библии говорит, что Господь сотворил человека, и он один был человек. Поэтому все мы произошли от того Адама. Да, каждый, наверное, там народ потом существовал в особых климатических условиях, поэтому со временем кто-то стал более смуглым, кто-то слишком смуглым, кто-то более бледным, скажем, поскольку под северным солнцем особо не загоришь. Вот, кто-то подрумяненным, как японцы, и поэтому версия японского происхождения человека, что их там боги какие-то, значит, лепили человека и в печку, значит, чтобы они дошли. И раз сгорел первый, так сказать, их человечек выпеченный. Ну куда? Он его в Африку. Нет, не пригоден. Потом раз поставил в печку, но смотрит, чтобы он не сгорел. Каждую минуту открывал печку, смотрел. А жар-то выходил. достал, а он получился бледный, непропеченный. О, европеец, его в Европу. Вот. А потом, наконец, так сказать, пришел опыт, и вот получился такой румяненький, желтенький, пропеченный. Это японец. Вот. Поэтому, на самом деле, так сказать, Господь по учению церкви, он всех одинаково сотворил. Потом, да, вот пути жизненные пошли у народов по-разному. И мы знаем, что ведь во всемирном потопе все человечество допотопное погибло, но опять остался Ной, и все мы уже происходим теперь от Ноя. То есть снова генеалогическое древо от Адама было, оно начало разрастаться, а теперь снова оно сошлось к одному человеку. Но у Ноя вот действительно было три человека – Сим, Хам и Афет. Вот. Ну и существует, это не богословская какая-то концепция, но существует такая концепция, что вот разные народы произошли именно от этих трех сыновей Ноя. Ну а дальше уж насколько, кому какая позволяет фантазия или познание в области этнологии вот, определить, кто откуда произошел. Ну как вот иногда считалось и считается, что даже до сих пор есть такое понятие, как семитские народы. Вот. Это те, которые произошли от Сима, старшего сына. Сюда относятся и евреи, и арабы. Арабы – это тоже семитские народы. Сейчас вроде бы мы воспринимаем евреев и арабов, особенно в Палестине, кто живет, как некие такие антагонически настроенные народы. На самом деле это одна такая этническая общность. Кстати, у них в языке очень много общего. Это, по сути дела, у них вот корни языковые тоже одни. Вот. Но считается, что Иофет, вот он в основном дал начало индоевропейским народностям, вот, которые населили Европу, Индию и так далее. Вот. Ну, а Хам – это один из тоже сыновей Ноя. Вот, он дал начало. Причем, если вот мы видим в Библии, то первые – это, так сказать, вот дети Хама, это совсем не те, которые там где-то в Африке оказались. Это те, которые жили в Зайордании, там, по-моему, кто населяли Ханаанскую землю, Хананеи. Вот. Ханаан же был его сыном. А вот Ханаан – это предшественники филистимлян, палестинцев вот, в Палестине. Поэтому здесь трудно вот, как-то вычленять, кто откуда и как. Да, ну, во всяком случае, все многообразие народов – это дар Божий, поэтому каждый человек, где бы он жил, это творение Божие, которое Господь, за которого Господь страдал на кресте, проливал свою кровь, и поэтому апостол Павел, провозглашая равенство всех людей перед Богом, говорил, что перед Богом нет ни иудея, ни еллина, ни варвара, ни скифа, но всем вы едины во Христе Иисусе.
Какие главные пасхальные мероприятия пройдут в этом году? Будет ли, например, фестиваль воскресных школ?
Ну, пока еще церковь, поскольку существует не автономно, а в нашем государстве, поэтому мы вынуждены, может быть, я неправильно даже сказал, вынуждены. То есть специалисты какие-то в области медицины, все, которые дают какие-то рекомендации, советы. В настоящее время в Томской области действуют еще некоторые противоэпидемические меры. Вот, потому что еще риск всплеска заболеваемости коронавирусом, он не сошел на нет. И поэтому рекомендовано ведь нашими властями не проводить каких-то таких масштабных мероприятий, вот, концертных, развлекательных. Поэтому фестиваль воскресных школ традиционно в этом году пройдет, как и прежде, но опять, как и в прошлом году, он пройдет онлайн. Когда каждая воскресная школа, соблюдая противоэпидемические меры, запишет свой концерт, свое выступление, свой фрагмент вот этого большого пасхального концерта. Потом наши службы информационные все это объединят в единый концерт, и он будет транслироваться в интернете, в сети интернет.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, интересные ответы. Нашим телезрителям я напомню, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей программы. Еще раз благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
И вас тоже благодарю, Виталий. А наших телезрителей хочу еще раз поздравить с продолжающейся Пасхой, духовной вам пасхальной непрестающей радости. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Нашим телезрителям я напоминаю, что это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор